ваш вопрос. А вы испугались сразу, да? Вот, допустим, вы думаете так, нет человека, нет проблем. Но, понимаете, проблема заключается в том, что у нас с человеком есть связь в сердце. Вот мы разошлись, а все равно связь осталась. И если говорить о детях, то они питаются вашей связью для того, чтобы строить с вами отношения. Ну, другими словами, вот ниточка между вами, да, вот мужем и женой. А посередине дети находятся. Если между вами хорошо, то им тоже хорошо. Они начинают с обоими строить отношения. Как сделать так, чтобы наладить отношения с детьми? Нужно в молитве в сердце наладить отношения с бывшим мужем. В сердце. В сердце. В реальности есть три типа реальности. Есть реальность у меня в сердце, то у вас в сердце жуткое чувство несправедливости по отношению к мужу. Потом дальше между вами барьер, вообще стена, а потом у него как бы, у него как бы неправильное восприятие вас. Ну, то есть это объем работы. Откуда это все возникло? Это возникло из вашей позапрошлой жизни. Вы бросили близкого человека, будучи в мужском теле, получили такую судьбу и сейчас получили обратную связь, так сказать, от судьбы. Это побеждается с помощью молитвы. То есть вы молитесь и очищаете сердце от этой тяжелой судьбы. Результат, у вас чистая светлая память о нем остается, и вам не сложно будет, допустим, с ним общаться. Но он все равно выбирает, общаться с вами или нет. Да, вы чисто, вот чистая светлая память о нем осталась, о муже. Вы не сердитесь на него ни за что, принимаете все, что произошло. И тогда дети ваши успокаиваются и начинают с вами обоими общаться. Всегда муж и жена, бывшие, должны понимать, что если появились дети, они не могут уже разорвать полностью отношения. Ну, то есть можно чистую светлую память оставить и дальше не общаться просто с человеком. Но если есть дети, то общаться придется именно для детей. Ну, то есть дети должны чувствовать себя комфортно с обоих сторон, потому что дети не могут жить ни без того родителя, ни без этого. Им надо создать комфортную среду, не надо политику создавать против родителя и говорить, что он плохой, с ним не общайся. Это, разрушает нормальное восприятие мира у ребенка. У ребенка есть две половины судьбы, мама и папа, и обе половины хорошие. Все люди хорошие, в принципе. Вот, не надо считать кого-то плохим. Если папа плохой, то тогда девочка боится мужчин потом, а мальчик становится ватрушечным. Ну, то есть папа плохой, значит, нет стимула для развития. Ну, вы его спросите. Классно. Хэппи-энд. Переживание – это объем работы. Вот вы чувствуете, что все может вернуться, да? Это объем работы. У вас сейчас идет плохой период, связанный с личной жизнью. Отшибает от мужа. Судьба. А вы не поддавайтесь. Для этого нужно правильно жить, то есть нужна молитва, потому что судьба, когда отшибает, это значит, не хватает отношений с Богом уже. То есть судьбу невозможно победить с помощью уже отношений с женщинами или природой. Судьбу побеждает только с помощью молитвы. Судьба, если отшибает от кого-то, то можно нейтрализовать это с помощью слушания тех, кто молится, и молитвы вместе с ними, памяти о Боге. Память о Боге успокаивает судьбу, убирает ее напряжение.
Сдаливают нас в пути, когда в житейском море волны одолевают нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомнение сердце тяготит, тогда склони свои колени, молитве Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силу нам дает.
Видите, мы сейчас начали помнить о молитве. Вам легче стало думать о ваших отношениях с мужем? А вы посмотрите в сердце. Чуть-чуть. Вот, все, видите, 2 минуты послушали о молитве, еще не молились, уже чуть-чуть легче стало. А если вы будете еще молиться, то вообще легче станет. Люди очень сильно, быстро соглашаются. Понимаете, вот я, допустим, в этот зал пришел, смотрю, все подавленные. А вот эта энергия судьбы, этот коронавирус и все прочее, подавленность, это означает согласие. То есть все уже готовы заболеть, в принципе. Подавленность означает согласие. Вы не согласны? Нет? Все, тогда сражайтесь, тогда побеждайте судьбу, преодолевайте трудности. До осени следующего года. Год. Он сейчас только начинается. Где-то в апреле месяце будет прямо жесть. Вы уже наплюете на Олега Геннадьевича и скажете: да пошел ты. И Олег Геннадьевич тоже, все вы вместе. Но если не скажете, то Бог вам поможет и ваша жизнь налаживаться начнет. Люди часто верят, что у них в жизни что-то лучшее. Особенно это касается женщин, это такая глупость, потому что, ну, вот для женщины семья это, ну, намного-намного больше ценность имеет, чем для мужчины в жизни. Это ее основа. И поэтому у женщины вся самая трудная карма находится в семье. И когда женщина бросает мужа, уходит от него, то весь жескать жизни дальше на нее ложится. Надеяться на то, чтобы найти еще кого-то, очень маловероятно. Поэтому женщине вот надо больше всего стараться сохранить отношения, а она больше всего уверена, что она найдет себе получше кого-то. Это иллюзия. А? Мужчины, они тоже уверены, но толку от этого тоже нет, но мужчинам легче себе кого-то найти. Мужчинам тяжело построить отношения с женщиной, с любой. Но найти себе легче, чем женщине мужчину себе найти. Понимаете? Если бы вы были моей дочерью, я бы вам ремня дал. так вы не моя дочь, не могу вам дать ремня. Не дурите, пожалеете. Женщина, когда живет с мужчиной, она чувствует несправедливость и усталость от этих отношений. А когда она остается одна, она чувствует себя супер какое-то время, очень комфортно. Потом она постепенно, через пару лет начинает чувствовать пустоту в своей жизни, что ее жизнь бесполезно протекает, напрасно. И потом у ней появляется недостаток мужской энергии, психики, она начинает чувствовать себя одинокой и ненужной никому. И вот в этот момент тогда начинается понимание, что вот это чувство, что с мужиком хуже, чем одной, это иллюзия. И эта иллюзия уже у вас в жизни уже была. Вы уже приходили к этому знаменателю, уже белугой выли на Луну. Я не знаю, как белуги воют, как бы, но как бы. У вас было уже это. Значит, в прошлой жизни. Ну, я вижу, что вы чувствовали уже это. Чувство у вас было. И вы опять к этому возвращаетесь. Только вот женщине только один выход. Вот у мужчины есть как бы возможность проэкспериментировать. Но у женщины нет такой возможности, потому что у мужчины более волевая психика. Он может проэкспериментировать и вернуться назад. У него есть такие силы. Но у женщин таких сил нет. Женщина, единственная надежда – это вера старшим. Вот если женщина верит старшему, она может выкарабкаться из лап судьбы. Только вера старшему, больше ничего не помогает. Потому что у женщины своих способностей разумно поступать очень мало. Накрывает судьба и все, и как бы ничего не сделаешь. У вас, понимаете, у вас есть одна проблема. Вы, когда живете с близким человеком, вы живете в очень сильной психической зависимости. Причина – это не желание или неумение воспитывать человека. Ну, то есть вы хотите, вы думаете, что если я ему причиню какое-то беспокойство, то это плохо, неправильно. Надо причинять беспокойство близкого человека, но надо делать это правильно. Нужно стать сильной в отношениях, самодостаточной, не зависеть от человека. Вы или в сильную зависимость попадаете, или потом в сильную независимость. У вас как бы качели. А надо жить рядом и всегда иметь возможность оставаться наедине с собой. Быть достаточно самодостаточным человеком в отношениях. К этому надо стремиться. Не надо зависеть. Вы когда зависимость, вы становите униженной в отношениях. Потом резко рвете отношения, показываете свою силу как бы мужчине. Он становится униженным, добивается отношений там. Вернись, я все прощу, да? Вот. Это несовершенство. То есть проблема не в нем, а в том, что вы не умеете строить отношения. Вы лучше как бы не трогать вам легче человека, чем трогать правильно. Нужно уметь правильно отношения строить. Не надо сильно зависеть от мужчины и не надо сильно не зависеть. Дистанция и добрые отношения. Вы впадаете в зависимость и унижение в отношениях. И вы боитесь этого своего свойства, говорите себе, лучше я буду одна, чем так. Ну, это примерно так, что я как бы, ну, решил покушать, да? Но я не знаю, как правильно готовить. И я хрена наелся, допустим, у меня все жжет внутри. Думаю, лучше вообще не буду есть, чем этот хрен. Потом, когда уже сильно голодно, думаю, надо есть и ем опять хрен. Ну, как бы, получается, что у меня как бы два варианта. Или я ем хрен, или вообще не ем. А надо есть нормальную пищу. Выход такой, понимаете? То есть у вас вот эти две крайности. Вы не умеете строить отношения сами. Они у вас хреновые. Горячие. Острые. Ладно, мои хорошие, давайте будем сейчас уже так тематически беседовать. Мы вчера говорили о том, что есть характер женщины, есть характер мужчины. Мы говорили о том, что знание этого характера помогает не делать глупости в отношениях. Мы изучали, как правильно себя вести по отношению к женщине, что такое уважение к женщине, что такое уважение к мужчине, как развить доверительные отношения, как не поддаваться на какие-то естественные недостатки мужчины и женщины. Мы говорили, что такие естественные недостатки есть у обоих, и они вызывают протест внутренний. Но это можно избежать при правильном понимании вещей. Сейчас мы сегодня поговорим с вами немножко в другом ракурсе, то есть мы поговорим о каких-то глубинных причинах разрушения семьи. Но самая главная глубинная причина – это неправильный ход жизни. Вот если люди живут просто для ипотека, жена, дети, муж, работа, это неправильный ход жизни, он всегда разрушает семью. Причина почему? Потому что человеческая жизнь предназначена не для того, чтобы все было, а для развития. Человек должен развиваться как личность, он должен в глубину идти. Если в глубину семья не идет, то тогда классический жанр такой. Два варианта. Первый вариант. Мужчина обычно упахивается на работе, устает сильно. Усталость приводит к тому, что ему нужно снимать напряжение. Это обычно для мужчины, это в лучшем случае телевизор. Потом телевизор уже не помогает, начинаются сигареты, вино, женщины. Ну, когда все это начинается, сигареты, вино, женщины, то женщина, она уже может сначала какое-то время потерпеть, потом она терпеть этого уже не может, и дальше разрушается семья. Один вариант. Второй вариант, это, то есть, женщина бросает мужа, да, вот один вариант. Другой вариант, мужчина бросает, то есть он как-то удерживается на плаву, но при этом он чувствует, что есть что-то получше, он уже с этой женой устал жить, потому что отношения утомляют, начинает видеть, что есть помоложе, покрасивее, начинает на них заглядываться, потом находит себе любимую, говорит, тебя встретил по ошибке, вот сейчас я нашел настоящую любовь уже свою, а ты это была не настоящая. Потом он лет через 7 этой то же самое скажет, может быть уверен. Ну, то есть, и просто уходит от жены. Причина такого развития событий – это сам ход жизни неправильный, потому что люди должны учиться развиваться вместе, то есть они друг на друга смотрят и смотрят, как они как бы друг к другу относятся, они смотрят вперед, то есть надо для чего-то жить, но не для ипотеки, для детей и для квартиры, а надо жить для Бога, для совести, для чистоты, для чего-то светлого в жизни семья должна жить, для светлых целей. И какая цель вот в личных отношениях? Мужчина должен увидеть, что вот эта женщина для него, она самая чистая, самая верная, самая возвышенная. Он должен почувствовать опору в жизни вот с этим человеком, чувствовать глубину, свою защиту как бы себя как личности. А женщина тоже, она должна чувствовать в мужчине какие-то глубокие качества, которые ее привлекают. Это возможно, что если люди проявляют в отношениях эти качества. Если люди не занимаются духовной практикой, то качества не проявляются. Если говорить простым языком, то в отношениях до какого-то момента, когда отношения совсем уходят вниз, то есть они вниз уходят, означает, устают люди от отношений. Ну, то есть все люди просто наслаждаются отношениями, живут ради наслаждения. Вот эти наслаждения друг другом, они тают у всех людей на земле, всегда тают. И они доходят до низа, до самого. Сначала идет медовый месяц, потом, несколько лет, да, медовый месяц, потом вниз. И до низа доходит. И уже ничего не наслаждает в близком человеке. И если в это время у вас не появляются чистые отношения, чистая любовь, возвышенные какие-то глубокие отношения друг к другу, то тогда семья разваливается. Или она вот где-то на этом движении развалится, или внизу. Но потом она, буква В, начинает подниматься вверх, и там чуть-чуть закорючка вниз, потому что старость так влияет. ну, она чувства все просто гасит. И так вверх, вот эта вот планка вверх начинает идти, когда люди находят друг в друге что-то светлое и чистое. Если этого не происходит, то семья будет разрушена. Также важно понять, что совесть не дает разрушить семью. Вот девушки же молодеют кругом, вот, а мужчины кругом лучше, чем мой. Потому что муж, он постепенно от напряжения, от работы устает, становится, жизнь его становится тяжелее, он больнее становится, несчастнее от труда этого мужчины так происходит. Если он не работает над собой, он просто устает, уходит в глубокую усталость. Ну и с таким человеком жить очень сложно, потому что он как бы замыкается внутренне, начинает больше смотреть телевизор, отвисает где-то там на рыбалке в лучшем случае. Еще как-то, ну то есть перестает выделять в ней время семье, детям. И кажется, что с таким человеком невозможно жить. Женщина становится некрасивой для мужа. Ну, есть и покрасивее, и получше вокруг. Зачем вот с этой жить, если на меня смотрят молодые девушки? Ну то есть вот эти все противоречия указывают на то, что неизбежно разрушение семьи со временем. Как же ее сохранить? Только один способ. Это увеличивать духовную жизнь в жизни, здоровый образ жизни увеличивать и увеличивать совесть в отношениях. Вот именно совесть, она сохраняет семью. Когда совесть включилась в отношениях, мужчина все равно будет видеть молодых девушек, никуда он не денется от этого. Но совесть, она будет говорить ему, что твоя жена все равно лучше. Ну, то есть нужно научиться что-то высокое, возвышенное видеть друг друге за совместную жизнь, потому что есть два вида любви. Есть любовь наслаждение и есть любовь долга или служение. Вот любовь наслаждение – это любовь, которая всех манит, люди мечтают об этой любви, но она иллюзорная, она все время проходит у всех людей на земле. А любовь долга, она нарастает со временем и становится, приносит много счастья. Ну, то есть, вот есть пока еще притяжение, вот это вот, гляжу с тебя как зеркало, да, головокружение, еще пока притяжение есть, нужно уже начинать думать о другом. Не о том, чтобы балдеть, наслаждаться друг другом, а думать о том, как не видеть мелкого друг в друге в зеркальном отражении, как не видеть мелкого, потому что люди от чего страдают, разрушают семьи? От того, что они видят мелкого много в зеркальном отражении, ну, как бы мелочи же разрушают отношения. А надо не обращать на это внимания. И тогда любовь бывает долгою. Вот только в этом случае. Больше и не видеть мелкое означает видеть что-то другое. Означает видеть что-то глубокое, чистое, светлое в человеке. И если это невозможно, человек не умеет это видеть, чистое, светлое, то тогда он, несомненно, разрушит семью. И вот для этого целый путь предназначен. Путь отрывание друг от друга. Когда люди не смотрят друг на друга и наслаждаются, идут в одном направлении, они выполняют свою задачу. Ну, то есть, первое правило такое – вытаскиваться на свежий воздух. Ну, простое правило. Просто всей семьей выходить на свежий воздух. И привязываться к природе. Больше гулять, больше зарядки. Приучить себя к этому. Это должно быть естественным ежедневным правилом. Хотя бы полчаса погулять. Не уткнуться в телевизор, как бы естественное желание уткнуться в телевизор, а надо заставлять себя двигаться на свежем воздухе, желать всем счастья. Вот. Второе правило – это правило отношений. То есть семья естественным образом замыкается, люди друг на друге замыкаются естественным образом, а надо естественным образом размыкаться, пытаться приглашать друзей домой. Ну, то есть кормить их, заботиться обо всех, радоваться людям. Есть такое понятие семейный эгоизм. Вот семейный эгоизм, он что делает? Он увеличивает обидчивость, ранимость, раздражительность в отношениях. Люди становятся очень мелочными. Это означает, растет семейный эгоизм. Но достаточно пригласить один раз друзей, люди сильно поссорились, они уже решили разводиться, пришли друзья в гости, они им послужили, и после гостей они улыбаются друг другу. Стало легче друг с другом жить. Причина – ослаб семейный эгоизм. То есть кормить птичек, помогать соседям, помогать родителям, помогать просто кому-то, людям, приглашать друзей своих, детей в гости. Все это обязанность человека для того, чтобы семья была крепкой. Поэтому вот эти восточные традиции, когда, допустим, там в Грузии, допустим, приглашают, кормят, вот, заботятся о человеке. Это все очень сильно улучшает отношения в семье. Это дает возможность жить вместе. Привычки, да, надо формировать себе такие привычки, вот гостеприимство. Делать так, чтобы приходили в гости люди. Служить тоже, заботиться, служить в храме. Допустим, пошли вместе в храме, послужили в своей вере, в какой-то своей традиции. Резко сразу улучшение отношения наступает. То есть есть такие вещи, которые мы не видим, незримые вещи. Незримая вещь заключается в том, что люди зацикливаются друг на друге, увеличивается усталость от отношений, ранимость от отношений, и постепенно это превращается в очень глубокую усталость, отвращение и уже чувство, что невозможно жить вместе. Вот девушка дошла уже. Все уже, я не могу с этим человеком жить. Олег Геннадьевич не понимает всех подробностей, у меня особый случай. Особый случай заключается в том, что нет правильного образа жизни. Вы устали уже, как вас тошнит друг от друга. Нужно понять, что человек должен учиться настраиваться не друг на друга. Это в целом касается нашей жизни. Вот, допустим, я вышел из дома, иду на работу. О чем я думаю? О том, чтобы быстрее дойти на работу. Так? Я теряю силы, когда так думаю. Я еду в машине, допустим. Я думаю, когда быстрее приехать. Это называется жизнь в страсти. Человек в страсти всегда живет впереди. Он всегда живет тем, чтобы куда-то попасть. Понимаете? Вот когда выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда выучусь в институте, тогда буду счастливым. Выучился. Вот когда устроюсь на работу, тогда буду счастливым. Устроился. Это в лучшем случае, да? Вот когда у меня будет достаток, тогда буду счастливым. Вот когда выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Вот когда детей подниму, тогда буду счастливым. Вот когда внуков раз и умер. Счастье всегда в будущем, да? В будущем живет. Птица счастья завтрашнего дня. Это называется жизнь в страсти или вера в успех. Есть люди, которые верят в успех, есть люди, которые верят в злые силы, верят в то, что этим миром правит элита какая-то, или властители денег они их называют. Вот. Вера в то, что коронавирус это рукотворный, и специально есть эти властители мира, специально этот коронавирус сделать, чтобы убивать людей. Вот. Нас скоро всех зачипируют. Вот. Это все называется вера в невежестве. То есть эта вера в невежестве, понимаете, она жила всегда. Не обязательно зачипируют. Раньше там другие были варианты этой веры. Но суть этой веры в невежестве заключается в том, что человек попадает в трясину страхов. И он живет в этих страхах, он все боится всего и смотрит эти фильмы ужасов постоянно. И у него вот такая вот жизнь. Это называется вера в невежестве. Вера в страсти – это когда человек верит в ипотеку, в квартиру, яхту. Вот мы сейчас ходили мимо яхты, так эти яхты людей привлекают. Это домик на воде, да, яхта, домик на воде. Вот цель жизни. И эта яхта там у тебя все кишки вытащит, если ты на нее будешь копить. Ну, как бы, ну а зачем она тебе по факту? Ну, живи на светлой стороне, у тебя как бы весь мир. Можешь гулять везде, ходить, это все твое. Вся земля твоя, не надо себе норку искать. Понимаете, есть разное мышление. Вот это мышление куда-то уединиться и побольше, чтобы своей территории было, оно сейчас очень принято на земле. Но это мышление, оно уничтожает всю жизнь. Человек пашет из-за чуть-чуть больше жилплощади и думает, что это единственный способ быть счастливым. А когда человек отрывается от своего жилья, он счастлив просто с людьми, на природе. У него расширяется представление о жизни. Это жизнь благости. Жизнь страсти означает ставить себе цели комфорта. Вот люди в невежестве, они вообще себе никакие цели не ставят, они всего боятся. Вот. А люди в страсти, они не всего боятся, у них есть интерес в жизни, но он основан в основном на комфорте. То есть человек очень сильно привязан к достатку, комфорту. Вот мышление в невежестве.
Их разносит бума, их разносит бума. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за кипеж. И, кстати, у вашего соседа забирает негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там, ходит слухи по домам, а безумный старух их разносит по умам, их разносит по умам. Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи.
И так далее. Это жизнь невежества, то есть сплетни, слухи, вся эта вот ахинея, которая ходит в головах людей, живет. То есть они находят какой-то факт. Ну, допустим, есть люди, которые могут больше влиять на ситуацию жизни на земле. Но они же не Бог. То есть они все равно находятся под контролем Бога, эти люди. Ну, допустим, там они хотят там чип какой-то придумали там, ну и так далее. Но это не имеет никакого значения о наших отношениях с Богом. Мы вообще здесь живем временно на этой земле. Мы вечные живые существа. Мы сегодня здесь живем, завтра там. Причем тут чипы там какие-то. Понимаете, это все бред. Цель человеческой жизни – это самосовершенствование. Не надо зацикливаться на этих всех временных вещах. Вот эта зацикленность, она приводит к тому, что человек очень сильно мельчает. Он становится, ну, очень сильно слабым в понимании, что такое счастье жизни глубокое. И вот есть баллада о маленьком человеке у Высоцкого, такую тоже песню. Мне очень нравится.
Рука не поднимается, вы наскоро жуете бутерброды. Что ж эти сэндвичи, предмет избыта, и так приятного вам аппетита. Нелегкий век стоит перед тобой, и все же guten morgen, дорогой. Глазбильные, плотношейные, и пояса, и чудеса галантерейные. Цена кусается, жена ласкается, махнув рукой до рука не поднимается. Цену вежливо и тоненько пропищит волшебник трикотажный. Ты с невозмутимостью покойника наизнанку вернешь бумажки, все важные буквы, да и красненькие морозные, и вышиною, как на праздники, как на кладбище серьезные, золотых стен с огромного плаката на вас глядят веселые ребята и улыбаются во всех витринах, а свеселеть в штанах и лимузинах.
Тяжело слушать? Это неправильное мышление. Люди очень сильно привязаны к мелочам. Они ради каких-то шмоток, покуток, покупок, каких-то мелочных тратят свои силы жизни. Когда жизнь прекрасна, можно ее потратить совсем на другое. Можно столько красоты в жизни и счастья, если человек правильно настроился. Но если он вот, сосредоточился только на достатке, на выживании, то этот человек теряет силы. И как результат неизбежно будет разрушена семья. Неизбежно, потому что есть 5 стадий. Первая стадия – это восторг, вера, что у нас все будет хорошо, вдохновение. Вторая стадия – усталость. Третья стадия – это надлом. Четвертая стадия – это кризис. И пятая – или невежество уже. Это спился человек, там, разрушил свою жизнь, семью. Или благость, правильный образ жизни. Ну, то есть жизнь страсти или вот эта жизнь, которая диктуется успехом, она приводит всегда к одному и тому же результату – разрушение семьи. Начни сначала, да? Пусть не везет по-честному. Ну, то есть человек думает, что сейчас я вот это все брошу и начну начать сначала, у меня лучше будет. А получается все то же самое потом. Ну, тоже усталость потом и так далее. И все вот эти стадии проходит человек постоянно. Ну, смотрите, вот, допустим, вот жизнь страсти означает что? Означает, человек постоянно гонится зачем-то. Он не видит жизни самой, он не видит красоты этого мира. Примерно вот, допустим, так. Вот чем отличается человек благости от человека в страсти? Отличие очень простое. В тот момент, когда человек в страсти стоит на остановке и смотрит, когда притягивает автобус глазами, или когда он ждет, когда пробка рассосется, в это время человек в благости живет. Ну, то есть он на остановке слушает лекцию или желает всем счастья, улыбается всем. То есть он живет, он никуда не торопится, потому что торопливость означает, что человек хочет будущее. Он думает, что счастье там. Это называется вера в удачу. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Завтрашнего дня. Понимаете, это называется вера в страсть или вера в удачу, которая напрягает психику. Человек постоянно живет ради завтра, особенно когда он уже продан в ипотеку. Продан, наша жизнь продана. То есть человек может освобождение получить только когда он выплатит, а выплатит через 15 лет. Поэтому жизнь уже продана, нет свободы, нет счастья. Но даже в ипотеке можно жить, можно на нее наплевать, как бы выплачу, нет. И жить дальше радостно просто. Ну, допустим, есть такой еврейский анекдот, как бы, что, крошечка, что ты беспокоишься? Да, как бы я Саре задолжала деньги, не могу спать. Он говорит, да ты моя дорогая, звонит, говорит, Сара, моя крошечка тебе деньги не отдаст. И кладет телефон, теперь пусть она не спит, а ты спи. Моя дорогая. Ну то есть, понимаете, есть разное мышление. Я вам привел как бы такое, как бы. Ну вот, допустим, ладно, там с деньгами это сложно все, но вот, допустим, ты едешь где-то. Есть же разные варианты, понимаете, у людей только один вариант – смотреть вперед. Я вам предлагаю другой вариант сейчас, вот смотрите. И этот вариант приводит девушку, например, к замужеству, потому что она, наполняясь природой, становится какой? Красиво. А что такое вообще слово «красивое»? Красивое означает «красное». Красное означает «солнечное». Красная девица. Красное означает «щеки румяные». Означает «жизнерадостное». Вот. Красная девица. Значит, наполненная солнцем, радостью наполненная. Откуда это берется наполнение солнцем? От того, что она видит мир, а не видит незашоренное, как бы. Есть лошади, да? У них чук-чук. Они видят дорогу, да? А есть люди, которые видят мир. Давайте посмотрим. Вот вариант ехать, допустим, в поезде. Мы что все делаем там? Ждем, когда приедем. Есть другой вариант.
Тише, 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 дорога не качается. Будет дома, не то телефоны нас встречаются. Они качаются и улыбаются. Нам словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорное и чистое. На небо здесь такое ровное и чистое. Что так не хочется рукой дотронуться. А мы ведь рядом, а достать его нельзя. И нам часто все счастье кажется рядом со всем.
Видите, далеко-далеко-далеко, но это как воспринимается? Нормально, потому что я счастлива прямо сейчас. Это настроение в благости. И когда девушка наполняется, 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 она становится какой? Наполненной. Это значит, что она будет красивой, кому-то нравится. Правда? Вот когда она наполнилась, дальше следующий этап уже идет. Гордый вид храня и красотой маня. А? Это хорошо или плохо? Хорошо. Надо быть самодостаточной, красивой и манить красотой. Как пока не замужем. А когда замужем, мужа манить красотой. Чтоб он был счастливым. Гордый вид храня не означает прилипнуть к нему, означает чуть-чуть дистанция небольшая. Видите, жизнь в страсти означает истощение. Человек истощается, он ждет, когда же у него что-то будет в жизни. А у него все уже есть, просто нужно включить переключатель. А вот с этим вот и проблема. Потому что очень трудно включить переключатель. Мы чего-то ждем в жизни постоянно. А ждать ничего не надо. Нужно взять прямо сейчас, выйти на улицу и пробежку сделать. Прямо сейчас пожелать всем счастья, помолиться. Прямо сейчас сделать какое-то доброе дело. Это прямо в уме можно сделать. Это бесплатно. Не обязательно что-то доброе дело, значит, что-то отдавать. У меня ничего нет. Олег Геннадьевич, мне на лекцию еле денег хватило. Хорошо, желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Это действие, которое улучшает жизнь. И денег потом больше станет. Благочестие растет. Статус человека в обществе тоже растет, потому что от качеств характера зависит статус человека. Вот, допустим, если у человека много доброты, он может быть хорошим продавцом. Он просто по-доброму к людям относится, можно торговать, все у тебя будут покупать, потому что ты добрый, притягиваешь. Если у человека много честности, он может быть, допустим, хорошим юристом. Если у человека много концентрация хорошая, внимание, концентрация развивается тоже от бега, допустим, то он может быть хорошим программистом, допустим, там, и так далее, или бухгалтером. Понимаете, ну то есть другими словами, когда человек работает над собой, он повышает качество характера, это значит, что он может иметь больше денег в жизни. Ну, то есть, повышение качества характера, улучшение зависит от настроя. Если человек настроен на приобретение в жизни, на суету, то он тогда не сможет быть счастливым, он истощается, истощается, суета истощает человека. И потом дальше разрушает семья, потому что главная причина разрушения семьи – это снижение энергетического уровня отношений. Люди все тают, тают, тяжелеют, слабеют в отношениях, и все, и потом нет сил жить вместе. Это такой холодный, как айсберг в океане. Все. Нет сил жить вместе. Слабеют люди в отношениях. Итак, главная причина разрушения семей – это неправильное понимание цели человеческой жизни, смысла жизни. Если смысл жизни – это приобретение, достаток, комфорт, покой, то это неизбежно со временем приводит к усталости от отношений и разрушению семьи. Одну причину разобрали, изучайте эту тему, пытайтесь понять. Дальше движемся к следующей причине. Следующая причина – это тяжелые периоды в жизни. То есть, если говорить о ходе времени, то оно движется двумя способами. Есть циклы, циклическое время и циклическое время, а есть непрерывное движение. Время старит тело, непрерывно стареет тело, да, и циклически оно стареет в результате наваливания болезней. И психика у человека в каждую единицу времени в детстве мало выходит страданий из психики. Поэтому дети, они всем нравятся, потому что от них много счастья исходит. А потом в старости много страданий в единицу времени уже исходит из психики. Но это не значит, что старость у всех не радость. Если человек, допустим, работает над собой, он может и в старости быть счастливым, просто с возрастом надо больше внимания уделять работе над собой. Вот в детстве, допустим, вообще не надо, а в старости очень много надо. Для того, чтобы сохранять статус-кво, постоянное ощущение счастья внутри. Итак, грубое тело стареет постепенно, да, теряет силу. Что это за постепенность такая? Ну, 90 лет, в принципе, все могут прожить спокойно. Но никто же 90 лет многие не живут. Причина – циклическое старение. То есть наступает время, и у человека резко портится здоровье. Вот это циклическое старение побеждает с помощью аскез. Я вам рассказываю, что три типа аскез увеличивают продолжительность жизни. Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела длительное или йога и пост на воде. Вот эти три типа аскеза очищают человека от, ну, увеличивают сильно запас здоровья. То есть, когда циклическое старение наступает у человека, то психические каналы блокируются в организме и наступают хронические заболевания. Для того, чтобы их избежать, нужно прочищать психические каналы. Они прочищаются тремя способами. Это с помощью длительного непрерывного движения, с помощью статических упражнений и с помощью поста на воде. Если разбирать это подробнее, то есть три энергии старения. Первая энергия – это напряжение в теле, оно копится у всех. Оно побеждается с помощью длительного непрерывного движения и статических упражнений. Не только с помощью длительного движения, а еще с помощью статических упражнений. Потому что есть два типа напряжения. Есть статическое напряжение и динамическое напряжение. Не надо думать, что только бегать и все, и как бы будешь хорошо. Надо все три типа аскезы эти делать. Когда жар в теле копится, тогда нам нужно пост на воде и неподвижное положение тела. Это тоже жар в теле, это тоже тип старения. Он приводит к воспалительным процессам. Напряжение в теле приводит к болезням суставов, позвоночника, там, давлению повышенному, головные боли, спазмы. Жар в теле приводит к воспалительным процессам, к аллергическим кожным заболеваниям, астма, там, сахарный диабет и так далее. И есть еще третий тип старения – это лишний вес или токсины в организме копятся. Есть тонкие токсины, есть грубые. Грубые токсины – это жир, а тонкие токсины – это, ну, токсины. И то, и другое приводит к... То есть тонкие токсины приводят к снижению иммунитета, и человек страдает от вирусных заболеваний. А грубые токсины приводят к доброкачественным опухолям сначала. То есть жир приводит к доброкачественным опухолям, а потом уже злокачественные опухоли наступают, как следующая стадия. Лишний вес побеждается с помощью длительного движения и поста на воде. Также эти три типа аскезы увеличивают у человека эффективность жизни, потому что они увеличивают три типа энергии, которые дают человеку успех. Человеку для успеха не хватает волевой силы. Сила воли означает себя заставить. Она вырабатывается с помощью длительного непрерывного движения, это бег или ходьба. Второй тип энергии, который человеку крайне необходим, это терпение. Оно вырабатывается с помощью статических упражнений, неподвижного положения тела. И третий тип энергии, который человеку необходим, это ясность, понимание, как жить, что делать. Она вырабатывается с помощью поста на воде. То есть человек постится, и ему ясно становится. Но другими словами, это силы, три типа силы. Вот, допустим, судьба затуманивает голову, непонятно, что делать, пост растуманивает. Если судьба заставляет, безволие создает, вот, допустим, на втором ряду, вот девушка у вас, судьба создает безволие такое вот у вас, да. Оно вам, ну, это не сейчас, а чуть-чуть раньше было, оно не давало вам жить, вот, что-то делать. Это старость так действует, циклическое старение. И это безволие побеждает с помощью длительного движения. Если бы вы до этого бегали, эта судьба бы вас не скосила, она бы не сделала так, что вы ничего не хотите делать. Потому что у вас был бы запас вот этого психического здоровья, который пробивал бы судьбу. И третий тип старения – это неспособность терпеть. Это вот то, что у вас, вот вы вот с женой говорили, неспособность терпеть означает статические упражнения. Ну, то есть статика дает терпение, способность переваривать, переносить, вот в частности у вас, мужчин. Статические упражнения нужны для того, чтобы научиться терпеть. Ну, то есть мы говорим с вами о чем сейчас? Мы говорим о здоровье тела. Вы скажете, Олег Геннадьевич, извините, вы как бы не по теме говорите, потому что мы пришли сейчас на кризисы в личной жизни, тему. Я вам рассказываю о кризисе в личной жизни. Вот смотрите, если человек не следит за своим здоровьем, перечисляю, что у него появляется? Первое – раздражительность, повышенная чувствительность, повышенная утомляемость, неспособность находиться рядом с кем-то, признак нехватки здоровья всего лишь. Дальше – усталость от отношений в целом. Нехватка здоровья. Это не то, что мне к психологу надо идти, я не знаю, как общаться. У меня нехватка здоровья. Дальше. Снижение концентрации внимания. Туман в голове. Сниженная работоспособность. Нарушение сна. Нарушение волевого фактора. Я записываю. Да? Я записываю. И невозможно лекцию прослушать потом. Как повторить еще раз. Хочу вам сказать вкратце. Вот все ваши проблемы, связанные с настроением, ощущением себя, это проблемы здоровья, а не отношений. Запомните, это глубокое заблуждение думать, что это проблемы отношений. Люди так думают. А на самом деле это проблема здоровья. Если не верите, вот вы, допустим, чувствуете, раздражает близкий человек, идите прогуляйтесь по парку, даже вместе. Вы придете домой, уже не раздражает. Почему? Потому что вы напитались энергией природы. Все. То есть вот эти все проблемы, то, что вы как бы беспокоитесь друг от друга, вам плохо, это проблемы здоровья, это не проблемы отношений. А вот если говорить о психических проблемах уже, проблемы, которые на психическом уровне находятся и питаются, они лечатся с помощью отношений с людьми, вот то, что женщине мы посоветовали общаться с женщинами, девушки. Ну, то есть это происходит в результате, вот что происходит в результате этого? Человек не может создать семью. У женщины не хватает женской энергии, которая дает возможность создать семью. Мужчина не может устроиться на работу, не хватает мужских сил. У человека не хватает возможности иметь достаточно высокий статус в обществе, чтобы комфортно жить. У человека не хватает силы строить отношения с властями, с родителями, с детьми. Это все социальная сила человека. Она берется от людей. Вот здоровье или возможность жить вместе берется от природы, а хорошо жить вместе берется от людей эта сила. И поэтому нужно учиться служить людям. То есть откуда берутся силы? От людей. Они берутся от вкладывания в людей. Когда человек сильно вкладывает в людей, у него появляются добрые друзья. Вот я где бы ни приехал в России, обо мне всегда везде заботятся. Готовят мне, кормят меня, заботятся. И везде у меня есть добрые друзья. Потому что я уже 30 лет читаю лекции людям и даю им знания. Поэтому у меня есть добрые друзья везде, вот в России. Даже не только в России, еще и во многих других странах. Понимаете, добрые друзья дают силы человеку, дают возможности иметь возможности в жизни всякие, любые. Вот я иногда на лекции спрашиваю, если у меня не будет возможности работать, кто мне даст работу, поможет устроиться? Сразу лес рук, вот все готовы меня взять на работу. Лес рук сразу. Ну, то есть без работы не останусь уже. Вот, и так далее, понимаете? То есть, когда человек служит людям, у него появляется много возможностей жить. Статус в обществе повышается, возможности жить повышаются. Служение людям. Как ты можешь? Не читать лекции, но что-то другое делать. Клуб «Благость» для этого нужен. Вот клуб «Благость» сейчас чем занимается? Видите, сейчас эпидемия, да? И у нас есть метод укрепления иммунитета. Сейчас клуб «Благость» распространяет вот эту бескорыстно, просто помогает людям быть здоровыми. Вот так. Они занимаются этим. И мы тоже на этом не зарабатываем. У нас как бы за пожертвование мы все делаем, эту методику распространяем. За пожертвование просто. Вкладываем деньги в это, но при этом верим, что люди будут жертвовать, и у нас все будет окупаться. Вот так человек улучшает свою жизнь, появляется возможность выйти замуж. Но на каждый вид действия существуют определенные аскезы. Вот, например, женщине, чтобы выйти замуж, ей нужно служить людям, заботясь о них. Это учиться кормить людей, учиться ухаживать за кем-то, заботиться. И когда женщина так делает, одинокая, она постепенно становится очень счастливой в отношениях с людьми. Одна девушка меня спросила, вот когда у меня хватит силы психической выйти замуж, когда я достигаю такого уровня, что я становлюсь притягательной для мужчин. Я ей ответил, это очень легко понять, если ты следишь за собой. Ну, все женщины хотят замуж. Но если это желание слабеть у тебя начинает, и оно становится для тебя незначительным, уже не таким сильным, это значит, что ты скоро выйдешь замуж. Ну, то есть, желание слабеть, потому что ты удовлетворяешь свою потребность отношений с другими людьми, со всеми. Ты становишься не одиноким человеком. Ты заботишься обо всех вокруг, и тебе хорошо уже становится жить. Это значит, что ты становишься красивой. Когда женщине хорошо жить, она наполняется красотой и притягивает мужчин. Она создает раздражение в обществе, потому что мужчинам не нравится, когда женщина красивая и одна. Они не могут это выносить. Также у мужчин тоже. Один парень, он как бы, ну, в ведическом обществе есть такое понятие совершать аскезы, как бы жить одному, развиваться как личность, это как монах, но не монах, то есть человек, который временно как бы отрекается от мира с целью самосовершенствования. И один парень такой отвергся от мира и меня спрашивает, сколько я смогу жить вот в таком отреченном состоянии. Я ему объясняю, что твое развитие в отреченном состоянии может дойти до определенного уровня. Когда твое развитие доходит до определенного уровня, то твоя сила мужская начинает очень сильно раздражать женщин. Они начинают в тебя влюбляться все подряд и вызывать жар в твоей психике. То есть, когда женщина влюбляется, она как бы требует от мужчины психически, чтобы он ее взял замуж. То есть, и когда много женщин будет требовать, у мужчины от этого теряется воля. Он теряет себя, то есть он не может уже себя контролировать. Женщина забирает у него волевые функции. И говорю, так твои мозги растопят, когда тогда ты женишься. Он говорит, а как я об этом догадаюсь, что вот уже скоро мне растопят мозги? Я говорю, очень просто, когда ты почувствуешь себя сильным, как мужчина, волевым, выносливым, и почувствуешь, что ты очень такой крепкий, внутренний, сильный человек, можешь достичь всего в жизни, чего ты пожелаешь, в этот момент тебя и загробастают. Видите, все имеет свои законы. То есть мужская сила, есть женская сила. И когда человек становится сильным, он уже не может быть одиноким. Эта сила идет от служения. Служение мужчины в обществе – это ответственность. Он должен развиваться как личность, работать над собой, помогать другим людям. И так он вырабатывает в себе вот эту силу, способности содержать семью. А женщина, служа обществу, тоже становится не одинокой, и возможность появляется у ней выйти замуж. Мы с вами говорим сейчас, начали с физической силы, да, и закончили психической. Мы говорим о чем? О том, что есть трудные периоды жизни, есть циклы, есть физические циклы, которые делают человека слабым. Физически слабость означает плохое настроение, чувствительность, ранимость. Разрушает семью? Разрушает. Ну, то есть бывает, человеку невозможно жить, он постоянно истерит. Он, женщина, допустим, не может с кем-то находиться рядом, она замыкается постоянно, уходит от отношений. Мужчина бесится рядом, злится на женщину, значит, у нее тоже физические силы слабые. Этот период может длиться какое-то время, 5-6-7 месяцев, и этого хватит, чтобы разрушить семью. То есть, если люди живут правильно, если физические силы тают, нужно на природу выходить и бегать, там, зарядки делать, йогой заниматься, поститься. И человек, набирая физической силы, сохраняет семью, потому что у него, он нейтрализует вот это свое ненормальное состояние внутреннее, которое ему мешает жить вместе. А он это считает, что не это состояние ему мешает, а человек не тот. Так все думают, понимаете, когда у тебя нет сил, ты думаешь, что вот он должен мне дать силы. А силы человек сам себе должен брать. Ну, то есть, второй вариант, мы говорим о психической энергии. Мы говорим о том, что надо эгоизм семьи побеждать. Надо учиться перебарывать себе желание хомячить, как бы все нести в дом. Нужно, наоборот, отдавать, учиться, и тогда в семью придет счастье. Чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтобы грела всех она своим теплом. Так, но надо раскрыть свою семью для людей. Понимаете, мы замыкаемся друг на друге. Друзья, до свидания, родители, до свидания, все до свидания. Замыкаемся друг на друге. Это уже предвестник разрушения отношений. Потому что замкнутость приводит к истощению. Энергия зацикливается, она не идет ниоткуда. Чтобы счастливым быть в любые дни, свою любовь мы так беречь должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтобы грела всех она своим теплом. То есть надо раскрывать свою семью для отношений с социумом. Надо участвовать в разных делах, которые в этом мире существуют, для того, чтобы быть счастливым в любые дни. Иначе семейный эгоизм сожрет ваши отношения. Как это происходит? Появляется сначала чрезмерная занятость. Люди чувствуют, уже нет свободного времени. Это значит, ваш семейный эгоизм уже сжирает вас. Эта чрезмерная занятость означает, слишком много хотите. Откуда возникает желание? От того, что нет удовлетворения внутри. Вот если человек удовлетворен природой, добрыми людьми, ему не так много в жизни надо, ему так хорошо. Когда нет удовлетворения, человек начинает заедать это едой. Еда надоедает, нужно крутую еду какую-то другую. Он начинает шмотками это заедать, женщины особенно. Мужики заедают разными приобретениями, там машинами, телевизорами всякими, еще чем-то, мобилками, ну и так далее. То есть человек начинает как бы сильно притягиваться к вещам, для того, думая, что это ему поможет, что это даст ему снятие напряжения. Но это ничего не снимает напряжение. И следующий вид влияния энергии на нас, это вот, допустим, есть, разрушается здоровье, люди говорят, мы несовместимы, они разводятся, потому что говорят, у нас нет совместимости, мы друг другу не подходим, это значит, что у них нет здорового образа жизни просто. А иногда семья разрушается, потому что женщина или мужчина говорит, я не могу с этим человеком жить, потому что мне нужно другая жизнь, то есть он не обеспечивает мне мои потребности жизненные. Это означает, нет служения людям. Потому что обеспечение твоих потребностей делает твоя же судьба. Если ты чего-то хочешь в жизни, значит, он сделает. Вот женщина чего-то хочет, допустим, в жизни, муж обязан сделать. Это ее судьба через него действует. Так действуют благословляющие силы. Если вы правильно живете, то есть вы служите людям, то энергия женского желания благословляет мужчину быть успешным. Но почему она не благословляет? Почему мужчина не успешный? Потому что вы замкнуты на себе. Это называется жадность. Когда человек тянет на себя, окружающая среда что делает? Защищается. Если я сейчас буду натянуть на себя, как бы, вы будете защищаться. Я, допустим, не отдаю вам на лекции, а беру. Допустим, сижу. Ну, как вам моя лекция? Нравится? Ну, нравится? Ну, хорошо, вы себя чувствуете. Нам уже не хочется слушать, хочется убежать. Понимаете, то есть надо отдавать, учиться, правильно жить, правильно настраиваться, и тогда будет счастье, циркуляция будет счастье, когда человек настроен отдавать. Понимаете? Но если мы тянем на себя, гребем на себя, тогда будет нищета, не будет счастья. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Ну, то есть правильное настроение, отдавать. А если неправильное настроение, то ничего не будет. Чтобы счастливым быть любые дни, надо вот это побеждать себе, вот это вот чувство, желание жить для себя. Ну, то есть нужно раскрывать свою психику для отношений с людьми. И третий вид влияния времени – это когда время забирает не возможность быть вместе, забирает не достаток людей, а забирает удачу. Например, начали приходить проверяющие, или скосил бизнес коронавирус, или тюрьма там светит, еще что-то. Удача забирается в жизнь. Вот в целом сейчас это энергия по всей земле. Вот у всей земли судьба забрала удачу сейчас. И поэтому всем людям на земле, не только в России, везде, жить тяжело стало. Нет удачи. Меньше возможностей. Вот я, допустим, раньше приезжал, на лекции приходило по 400-500 человек. Сейчас приходит по 100, по 150. Удачу как? Удачи меньше. Но я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я спокойно отвечаю. Ну, то есть надо как бы принимать судьбу, надо радоваться, не надо бояться. Вот, то есть, что побеждает вот эту неудачу? Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, крокодил не ловится, не растет кокос, плачет Богу, молится, не жалея слез. Ну, то есть, нужно побеждать с помощью молитвы. Но молитва это не должна быть молитва просьбы, это молитва прославления Бога. То есть, удачливым становится тот, кто разрушает в себе зависимость от ожиданий. Я привык жить так. Почему я теперь живу не так? Потому что пришло время. Вот эта энергия, которая наваливается сейчас на землю, побеждается только молитвой. Она не побеждается полностью ни служением людям, ни служением природе, как бы, а молитвой. Потому что неудача или тяжелая жизнь, она побеждается с помощью отношений с Богом. Нужна молитва. Прославление Бога. Как выглядят люди, которые славят Бога? Как они чувствуют себя в жизни? Как они смотрят на этот мир? Вот Дивероса очень хорошо спели об этом. Мне очень нравится их вот это настроение. Когда человек очень сильно помнит о Боге, у него не боевики там в телевизоре, а духовная какая-то жизнь, духовное все, то люди тогда начинают очень позитивно настраиваться на этот мир, видят природу. Все, уже надо заканчивать, я отвлекаюсь на вас. Видит фотографов вокруг. Вот. Ну, то есть люди начинают другое видеть. Все люди в основном что видят вокруг? Проблемы. А люди, которые думают о Боге, они видят что? Видят чистоту, красоту, как бы они. Это означает правильная память. Вот, допустим, обычно человек смотрит на близкого человека, что видит? Недостатки. Но когда человек помолился, что он видит в близком человеке? Хорошее что-то видит. В природе что видит? Хорошее видит. Послушайте внимательно. Настроение, сознание человека, который побеждает вот эту вот энергию судьбы, которая замыкает тебя на трудностях. Ведь может так замкнуть на трудностях, что ты даже спать не сможешь. Будешь постоянно думать о своей проблеме. Это означает, что нужна молитва. То есть молитва переводит с трудностей человека, с боли от судьбы, на что? На счастье. Нужно перестать вот думать о трудностях, потому что так действует судьба. Ты идешь на поводу у нее, думаешь, постоянно думаешь. А надо оторваться, переключиться, понимаете? Иначе ты погибнешь, тебя сожжет судьба. Она всех сжигает, убивает, она не отступает никогда. Вот как люди настроены, которые думают о Боге постоянно, служат Богу.
Коснется в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса. По цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим Его бескрайность и забрем в колеком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Самая малость, просто поверить на самом деле. Его реки полны любовью, океаны его бездонны, или счастье обоет сердце. И мы будем легки, как ветер, на потоках Его дыхания, в облаках поплывем к светилу.
Красивое мышление. Красивое означает мышление победы. Мышление, когда человек побеждает судьбу. Он чувствует счастье, потому что он сосредоточен на энергии победы. Энергия победы – это энергия Бога. Означает сосредоточенность на иконе, на молитве, на Священном Писании. У каждого свои особенности. Кому-то нравится читать Священное Писание. Сосредоточенность не на боевиках, а на жизни святых людей. Хочется смотреть боевики, а надо заставить себя читать о жизни святых людей или смотреть фильмы о святых людях. Понимаете? То есть надо заставить себя, потому что психика говорит: тебе нужна страсть, кровь морков. А надо перестраиваться на чистоту. Вот так человек должен настроить себя. Если человек погружается в страсть, то дальше мышление все больше сосредотачивается на боли. И постепенно, когда плохой период наступает, человек уже не может вообще перестать думать о боли. Он только думает о боли, и жизнь его становится невыносимой. Давайте посмотрим, как работает в разлуке сознание двух типов людей. Один из них неправильно живет, и он сосредоточен на объекте своих страданий, и он уже не видит белый свет, у У него мрачный весь мир становится. Он не знает, зачем ему жить, куда ему идти. Потому что судьба сожрала его психику. Она сильно приковала его память к себе. И человек думает постоянно только о себе, и все. И это значит, скоро помрет. Или выйдет инвалидом из этой ситуации. То есть сама по себе ситуация, вот эта, она из себя не выводит. Человек должен поменять образ жизни, понимание, как жить. Мрачные равнины. Память. Память заставляет насильно вспоминать. Все, жизнь остановилась. Неправильное мышление. Человек все больше погружается в память о том. И почему он погружается? А он не знает, что делать. У него нет выхода. Он не может любить природу, не может любить Бога, не может служить людям. Он сосредоточен только на себе. Неправильное мышление, неправильный образ жизни не заставляет человек себя оторваться от себя, от своих проблем. Это называется вера в страсти. Она приводит вот к такой вот проблеме. Но когда у человека вера в благости, когда он видит природу, у него есть друзья, то он то же самое страдание, та же самая ситуация переносит гораздо легче. И результат тоже будет другой. Понимаете? Хорошо, что есть песни на земле. Они все, вот эти настроения все описывают.
Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я бывала бегу ото всех твои взгляды храня, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня.
Видите, уже в самом начале другое настроение, да? Настроение внутреннего счастья, покоя, да? Не как жажду средь мрачных равнин, да, такое, все, умираю. А то же самое человека бросили, но настроение другое. Понимаете, и давайте сейчас посмотрим, почему другое. Потому что человек любит природу, любит людей, есть подружка и так далее. То есть человек настроен отдавать, а не брать. У него не переключатель вовремя срабатывает. И поэтому можно дальше жить.
А за окном то дождь, и снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор. Все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает, понятно?
Без тебя.
Без тебя.
Переулком знакомым я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе же.
С Наташкой спешу.
Окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат на вино. А за...
Все тебе привет передают, все хорошие. То дождь, то снег, люблю природу. С Наташкой в кино спешу, не одна, как дура хожу. А с Наташкой в кино спешу. Ну, значит, у меня есть любовь уже. Я люблю женщин, я как бы не одинокий человек. Я не одна. И результат, вот этот человек обязательно вернется. Потому что плохой период же закончится, и она опять станет самодостаточной, красивой, потому что она себя не потеряла в этот плохой период. У нее есть источники силы, возможности быть счастливой, потому что правильный настрой в жизни, не сосредоточенность на себе, зацикленность на себе, а наоборот, служение другим. Зацикленность на себе – это вообще хроническое одиночество, понимаете? Это недоразвитость. Есть три уровня развития человека. Всегда первый уровень означает зацикленность на себе. Для женщин это уровень, я называю, принцесса на горошине. Ну, то есть мечтательница такая, то есть она сидит, мечтает, ничего делать ни для кого не хочет, думает, скорее бы меня взяли замуж. Мечтательница. Второй уровень, она перестала быть мечтательницей, поняла, что надо жить, и погрузилась в деятельность, то есть стала бизнес-леди. Следующий уровень развития. Третий уровень, она поняла, что это счастье не дает быть бизнес-леди, и начала становиться женщиной. Это третий уровень развития. У мужчин первый уровень называется ватрушка. Ватрушка – это когда мужчина, он ищет работу себе, но что-то мало везде платят. То есть ватрушка означает, что он не парится, он хочет, чтобы деньги валились на него, делать ничего не хочет. Вот такой. Второй уровень развития мужчин называется работоголик. То есть он упахивается, отдыхать не может, ругается, злится на всех, живет в сильном, диком напряжении. И третий уровень развития мужчины называется мужчина. Стал благородным, сильным. Понимаете, первый уровень – это невежество, второй – страсть, а третий – благость. То есть, если нет благости, нет жизни. Женщина должна стать женщиной, мужчина должен стать мужчиной, иначе нет жизни. Ни работоголик, ни бизнес-леди – это не вариант, понимаете, это гражданский брак в лучшем случае, потому что люди не способны строить отношения, они зациклены на приобретение, у них нет зацикленности на отношения. Первый уровень для женщины примерно вот так. Кино видела. Запросы крутые. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. То есть психологи говорят, учитесь мечтать. Визуализируйте себе мужика. Сидите и визуализируйте его. Визуализируй нормально, значит, появится. Это бред сивой кобылы. Вот найдите сивую кобылу, и когда она... Бред начнет вести, это примерно то же самое, понимаете? Это не сбывшаяся мечта. Такого не бывает просто, понимаете? Не бывает. Невозможно визуализации мужика себе найти. Визуализировал. Это наоборот даже мешает, потому что ты свизуализировала себе свою мечту. А мечта, она же всегда крутая. А когда мужичок появился твой, метр с кепкой, или там, я не знаю какой, твой, как тебе суждено. Вот. На визуализацию не похож. Как я за него замуж буду выходить, непонятно. Я же свизуализировал, мне психологи обещали, что придет визуализация. Извините меня, что-то там свизуализировало. Каждый всегда визуализирует что-то себе слишком крутое, понимаете? Поэтому это все бред, просто бредятина. Вы посмотрите на этих психологов, которые это все рассказывают. У них у самих нет никакой семьи. Понимаете, если человек сам не может получить то, что, о чем он говорит, разве это является правдой? Истина заключается в том, что человек должен трудиться над своей жизнью, а не сидеть и визуализировать. Что значит трудиться? Это значит, научиться прощать женские эмоции. Мужчина, взял, перешагнул через себя, женщина обиженная, не очень трудно. Мужчина жжет, психику мужскую жжет женская обида. А надо вот стать сильным, наполниться природой, добрыми людьми, стать самодостаточным, в молитве стать окрепнуть и не жечься. Вот рядом женщина чувствует себя хорошо, и она обижена. А ты как бы не обращаешь внимания. Она же не просто обижена, она тебе плохие вещи еще говорит, что ты во всем виноват. А ты как бы не обращаешь внимания. Отношение к женщине. Женщина олицетворяет красоту, чистоту, нежность, любовь. Есть высшее женское начало, есть высшее мужское начало. Человек должен в своем сердце стремиться в отношениях с женой к высшему женскому началу. Он фактически таким образом через нее служит Богу. То есть, если ты через нее жену служишь Богу, то есть обращаешься к ней как к возвышенной чистоте такой, самоцветик дорогой. Понимаете, не слушай, как кобыла, что ты тут воешь. Вот. А самоцветик дорогой. Хоть и выглядит как кобыла, но как бы ты должен в ней найти самоцветика, потому что она женщина, у нее есть высшее женское начало. У каждой женщины есть высшее женское начало, надо в ней женщину видеть. И когда ты в ней женщину видишь, она становится женщиной, раскрывается, становится красивой. Каждая женщина красивая, не то, что надо найти себе красивую, и тогда будет классно. Каждая женщина красивая, просто раскрой в ней эту красоту. А для этого нужно к ней относиться как к высшему женскому началу. Для этого надо учиться видеть святость. Когда человек святых людей начинает любить, он в людях тоже начинает святость видеть. Это следующий этап. Вот так в человеке святость не увидишь, потому что люди мучают. Когда тебе человек мучает, то ты сосредотачиваешься на плохом, потому что так работает психика. Когда меня кто-то мучает, это насилие вызывает сильную склонность думать плохо о человеке. А люди в отношениях друг друга всегда мучают только. Они никогда не отступают, потому что так действует судьба. И вот мужчина пересилил в себе эту склонность видеть в женщине плохое, что она обижена, что она на меня обижена, что я плохого сделал. Нет, он так себя ведь не ведет, он говорит, что ж ты, самоцветик дорогой, и зашлася горькою слезой. Понимаете, то есть самоцветик дорогой, то есть очень возвышенное отношение к женщине. Вот какой человек считает, что у него глупые слова? Вот все считают, что у него хорошие слова, ну, за исключением мудрых людей. Понимаете? Надо подходить к жене и говорить, прости меня за мои, за глупые слова. Вот я никогда не считаю, что у меня слова глупые. Я подхожу к жене и говорю, прости за мои, за глупые слова. Она говорит, ты понимаешь, что у тебя глупые слова или нет? Я говорю, конечно, понимаю. А ты в лекциях говоришь, что не понимаешь. Я сама слышала. Я говорю, ну вот сейчас понимаю. И вру ей. Потому что правда стоит ниже любви. Запомните. То есть нужно говорить жене то, что ей нужно для счастья. Потому что она же хочет видеть перед собой совершенство. А совершенство, оно все понимает, все осознает. Но я, например, не могу выйти на платформу женщины и понять, что я говорил глупо с ней. Потому что есть разные точки зрения. То есть, допустим, с точки зрения женщины, мои эмоции, она видит эмоции, видит логические связи, видит стиль, как человек говорит. Это все выглядит глупо. А мужчина видит логику, видит смысл слов. Каждого свое восприятие. Вот если, допустим, я буду говорить грубым мужским голосом, ни одна женщина не будет сидеть на лекции. Потому что она будет говорить, это какой-то плохой человек. Ну, то есть, нужен правильный стиль для того, чтобы женщина услышала истину. Но если я неправильный стиль выбрал, так подействовала судьба, она вывела меня из равновесия. Выходить из равновесия мы будем обязательно в отношениях, это неизбежно. И жена говорит, у тебя, ты вообще не прав, допустим, мне говорит. Я ей говорю, прости за мои за глупые слова, ей говорю. И она меня не прощает сразу, потому что женщина не может сразу простить, у нее психика очень тугая, медленная, она медленно. И поэтому с женщинами лучше не связываться. Вот у мужчины психика, она быстро как бы переходит из одного состояния в другое, она динамичная. У женщины психика очень ригидная, статичная, она, вот ей, чтобы простить, надо пару дней. Она медленно, как бы, она медленно переходит из одного состояния в другое. Внешняя эмоциональность очень сильная. Быстро все меняется, настроение. Но психика у женщины очень медленная, тугая. То есть она долго терпит, потом долго ее надо возвращать назад. Вот мужчина меня спросил, сколько ее возвращать. Долго возвращать, потому что женщина долго терпит, потом долго не хочет видеть человека. Ну, то есть у нее медленно очень все происходит, поэтому с женщинами лучше не связываться. Поэтому женщина сильнее в отношениях, чем мужчина, потому что она вот будет обижена неделю ходить. Это же невыносимо. Мужчина уже давно забыл о том, о чем речь, она все ходит и помнит. Медленно психика меняется, вот восприятие очень медленно. Поэтому нужно 5 раз попросить прощения. Женщине нужно приходить в себя и самой менять ситуацию. Я же вам говорил, что первым будет действовать тот, кто приходит на лекции. Потому что ваш Бог выбрал. Вот, допустим, я читаю лекции, прихожу, я буду первым действовать. Я прихожу по жене извиняться. Я разок к жене подхожу, говорю, слушай, ты меня уж извини, пожалуйста. Она говорит, завтра извиню. Потом я к ней подхожу, говорю, слушай, так интересно, у нас всегда извиняется только один человек в семье. Ты не заметил? Она посмотрела на меня и говорит, нет, не заметила. А на самом деле она что сказала? Она сказала, я не могу пока перед тобой извиняться. Вот что она сказала. Ничего страшного. Пришло время, и она начала извиняться передо мной. Пришло время, и она смогла. Ну, то есть всему свое время. Приходит время, и все меняется. Нужно просто продолжать идти вперед. Не бояться, что ты слишком вырвался вперед. Потому что всегда в отношениях кто-то вырывается вперед, а кто-то потом догоняет. Так всегда устроена жизнь. Видите, всегда такие песни, они начинаются с природы. «Занималась алая заря, ты не плачь, Маяшенька, зазря». Ну, то есть мы обращаем внимание на природу, набираемся силы, а потом вдохновляем близкого человека. Это путь правильной жизни. Всегда все связано с наполнением. Сначала человек наполнится природой, занималась алая заря, а потом ты не плачь, Маяшенька, зазря. Понимаете? Это очень важно, вот, понимать такие вещи. Женщина помогает, вдохновляет мужчину лаской, а мужчина... радостью. Вот эти две энергии любви. Мужская энергия любви – это радость. Он радует жену, шутит с ней, радуется ей. А женщина ласково относится. Это ее оптимизм. У женщины оптимизм ласковый, а у мужчины радостный. Так мужчина и женщина побеждают судьбу в отношениях. Но для того, чтобы был оптимизм, для этого нужно наполняться. Понимаете? Если человек нигде не наполняется, у него нет сил. Вот он хочет попросить прощения, не может, у него нет энергии. Поэтому очень важно понимать, что важно переключение. Но если говорить о глобальном, вот так вот вообще глобально смотреть на вещи, то все зависит вообще в жизни, если вот проще. Вы говорите, Олег Геннадьевич, слишком много всего сложного, уже башка кипит, что делать вообще, скажите в отношениях. Я вам скажу проще. Надо понять, что в целом человек становится счастливым в отношениях, когда у него меняется тип веры. Вот у всех людей есть всего три типа веры. В основном люди все в страхе живут, и поэтому у них вера в невежество. Вера в невежество – это когда человек всего боится, и к нему прилипает чувство, что все плохо, все тяжело. Это вера в невежество. Вера в страсти – это вера, в которой человек идеализирует другого человека. Ну, то есть вера в невежество – это также вера в злые силы. Человек считает, что всем управляют злые силы. Вера в страсти – большинство людей находится в страсти. В невежестве попадает человек от сильного надлома психического. Он начинает с испугом смотреть на этот мир, замыкается и уходит постепенно в психическое заболевание. Психические заболевания все основаны на вере в невежестве. То есть почему человек шизофреником становится, психопатом и так далее. Это все предвестники этого – это страх, замкнутость, отчужденность от этого мира. Человек боится мира, потому что видит в нем опасность. Понимаете? Но человек в страсти, он не видит в этом мире опасность. Он видит Бога в людях. Человек верит в человека. Понимаете, вот человек ищет человека. Человек думает, что человек его спасет. Не понимает, что человек – это его судьба. Судьбе нельзя искать прибежище. Судьбе надо служить, заботиться о ней. Она будет дарить тебе счастье и страдания. Она будет тебя воспитывать. Но не надо искать прибежище в судьбе. Большинство семей разрушаются из-за того, что люди слишком сильно ждут друг от друга счастья. Вот это ожидание является причиной всех скандалов. Вот если, допустим, я ничего не жду от близкого человека, что мне с ним ругаться? Вот я с женой вообще не ругаюсь, и ничего от нее не жду. Но это не значит, что у меня нет счастья в отношении. Она благодарна, она служит, заботится, когда может, когда не может, уединяется. Я стараюсь быть самодостаточным. Вот она не может мне служить, я нахожу возможность быть счастливым без этого. Это тяжелее, но и так надо жить. Понимаете? И я самодостаточно счастливый, она тоже счастлива из-за этого. Сама старается быть самодостаточной. Неправильное мышление означает, что человек сильно верит, что близкий человек ему принесет очень глубокое удовлетворение счастья внутри. Он ждет этого и поэтому расстраивается, когда этого не приходит. И если вы хотите поменять в себе это настроение, это невозможно сразу. Потому что это зависит от типа веры. Вы, допустим, уже решили верить в Бога, это не значит, что вы в Бога верите. Большинство людей или верят в злые силы и постоянно пугаются в жизни всего. Они мнительные очень в отношениях и видят недостатки друг друга. Второй тип людей все наоборот, видят, стараются, ждут хорошего от человека. Не видят недостатки, а ждут хорошего. Когда же ты вот меня будешь любить? Когда же ты... Но так правильно ко мне будешь относиться. И вот это ожидание тоже разрушает отношения, потому что это неправильный тип веры. Человек должен ждать от природы, от добрых людей и от Бога счастья и отдавать его близкому человеку. И ждать от близкого человека чего? Благодарности. Благодарности. Вот когда благодарность, это уже называется обмен. Настоящая любовь, она... Если между чистыми сердцами, она просто движется вот так непрерывно. И можно от святого человека ждать, как от Бога. Но от обычного человека ждать нельзя, потому что у него есть эгоизм. Когда человек чувствует любовь, он начинает ее эксплуатировать. И поэтому сначала человек наглеет, а потом только благодарным становится. Он отдает позже. Понимаете? Поэтому есть расстояние или время между тем, что ты сделал для человека, и чтобы он назад отдал. Надо больше в него вкладывать, чтобы получить назад. И это само по себе очень трудно. Понимаете? Человек не может так жить. Ему же нужен обмен постоянно. И вот этот обмен он всегда получит от природы, от добрых людей, потому что добрые люди Богом даны. Вот кто такие друзья? Это те, кто даны Богом человеку. Вот есть просто люди, а есть друзья. Откуда они берутся? Человек сильно служит людям, и Бог ему дает друзей. Кто такие друзья? Это те, через которых Бог дает счастье человеку в отношениях. То есть друзья, они как бы даются просто так. как милость. Вот тут такие, друзья, друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот то настоящий верный друг. Ну, то есть друзья человеку даются как награда за его служение людям. И верные друзья – это те, которые облегчают твои страдания, когда тебе очень плохо. Они, ты просто, вот, допустим, тебя бросили, тебе плохо, у тебя вообще нет сил жить. Ты просто, если один верный друг есть, ты к нему подходишь, 5 минут поговорил, тебе все, легче стало. Почему? Потому что через него действует Бог. Вот Бог действует через природу, от природы легче становится. Погуляла на природе, легче стало. Бог действует через верных друзей. Не хватает друзей, значит, муж становится невыносимым. Нужно служить людям для того, чтобы муж выносимым стал. Хорошая песня для этого есть тоже, чтобы понять эту тему. Вот, но понимаете, вот эта вот вера в верных друзей, вера в природу и вера в святость, это вера в Бога, она формируется очень медленно в сердце человека. В основном человек верит в человека, и поэтому замыкается на человеке. И поэтому начинаются скандалы, разочарования. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. То есть надо верить в Бога, то есть в природу, веру в друзей и в святость. Вот смотрите, как делают, действуют верные друзья, как в сердце. Послушайте внимательно песню, там она очень сильно это отражает. Верные друзья – это подарок Бога, это та сила, которая, ну, освобождает от страданий. Люди психологов ищут, там еще кого-то ходят, пытаются освободиться от страданий. Не надо никого искать, служите людям, придет время, и Бог даст вам награду верного друга, который будет облегчать страдания ваши.
Много боли, горя и решений нам с тобой заготовила судьба. Редкие минуты откровений ты найдешь, любишь.
Поэтому ямщик не гони лошадей, чего ему не хватало? Верного друга просто. Если такой друг есть, сразу жжик и облегчение наступает. Так действует. Но это награда за твое служение людям. Теперь это значит, что ты еще должен верить в верного друга, потому что человек, который верит в человека, а не в Бога. Вера в верных друзей – это вера в Бога тоже. Если ты веришь в человека, ты замыкаешься на человеке. А откуда эта замкнутость идет? От того, что человек ждет от человека того же, что и нужно ждать от Бога. Вот послушайте. Вот это и есть вера в человека, она заведомо уже приводит к разрушению семьи с самого начала. Потому что если ты веришь в человека, ты будешь ругаться с ним, обижаться на него, ревновать, мучиться рядом с ним и мучить других. Вера в Бога, она облегчает жизнь. Вера в человека разрушает. красиво. Вера всегда красива. Рассвет приносит. Солнце луч кто приносит? Пение птиц кто приносит? Но если человек ждет это от человека, то он получит противоположный результат. Когда человек сильно ждет вот это вот ожидание любви, оно и является главной причиной разрушения семьи. Человек ждет, ждет. Он же ждет вот этой чистоты от отношений, она достигается служением Богу. Когда ты святость в человеке начинаешь видеть, получаешь награду, чистоту от того человека, который рядом с тобой просто жил, и ты никогда не верил, что ты от него вообще можешь что-то получить. Но понимаете, проблема заключается в том, что вот эта мечта, которая у нас в сердце есть вот о человеке, она может воплотиться в жизнь, когда ты увидел такого человека, который заведомо с тобой не будет. И вот это он остается в мечте дальше, этот человек, и разрушает твою возможность нормально жить, потому что ты его постоянно вспоминаешь. Это называется вера в человека, она приводит к одинокой любви, всегда вот этой долгой памяти, вот этой о том, кто с тобой был, а на самом деле он ничего тебе не принес, этот человек, в жизни. Это просто ты вместо Бога веришь в человека и нашел себе, ну, как бы кого-то, как эталон. Ты наделяешь этого человека такими качествами, которых у него нет. Ты начинаешь его обожествлять и думаешь о нем так, хотя он вообще не такой. И он тебя и не любил совсем.